Я хочу прочитать из 4 книги Царств, с 12 главы, первые 8 стихов. 4 книга Царств, 12 глава, с 1 стиха я буду читать. В 7-й год Иеуя воцарился Иоас, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодно в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. Только высоты не были отменены, народ еще приносил жертвы и курения на высотах. И сказал Иоас священникам: «Все серебро, посвящаемое, которое приносит в дом Господень, серебро от проходящих, серебро, вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце принести в дом Господень, пусть берут священники себе, каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме, везде, где найдется повреждение. Но как до 23-го года царя Иоаса священники не исправляли повреждений в храме, то царь Иоас позвал священника Иодая и священников и сказал им: «Почему вы не исправляете повреждений в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих, а на починку повреждений в храме отдайте его». И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. Ну, тут еще есть много написано. Друзья, вот я на братском, когда здесь были все братья, и я немного рассказывал о семинаре, который проходил в Зеленом Доле с работниками молодежи, с детскими работниками. И там, ну, лично я для себя почерпнул очень много. И я делился с братьями некоторыми мыслями, которые мне были и так полезны. Ну, я вкратце так бегло обо всем говорил. А сегодня хотелось бы вот вместе с вами тоже одну мысль, которая для меня была очень дорого там сказана. И я хотел бы с вами поделиться об этом, так вот побольше рассуждать. Как-то, ну, практически о нашей жизни. То, что мы прочитали, здесь речь идет о храме и об отношении к храму. Ну, если вот так просто рассуждать, если, друзья, помните, то на прошлом нашем семинаре я уже упоминал этого царя Иоаса, помните, да? Вот. И сегодня мне тоже хочется вот так немножко о нем порассуждать, его отношение к делу Божию. Вот с первых дней, тут не написано, сколько лет он процарствовал, может быть, еще будучи мальчиком, а может быть, уже какое-то время прошло, но он обратил внимание на храм, на то место, где он вырос. Да, он там жил от самого вот годовалого возраста своего. 6 лет он прожил в этом храме. Рос, так он, наверное, видел все вокруг. Время с момента постройки храма прошло немало, сотни лет. И вот он видел все, что там в храме. Кроме того, из истории мы знаем, как к храму относились люди, да? Прежде всего, сами цари расхищали этот храм, да? Враги подходят, народа Господня, они берут сосуды, оттуда даже с дверей соскабливали золото и отдавали священные вещи кому? Врагам, дело Божие. Сами своими руками, цари это делали, Божьи люди, народ Господень, сами разоряли этот храм. Кроме того, я думаю, что все мы согласимся, что когда годы проходят, да, то всякий дом нуждается в ремонте. Я вот, ну, в своей квартире, допустим, каждый год что-нибудь делаю, как семью вывожу на дачу и начинаю там делать ремонт, потому что, ну, год прошел, уже все там плохо делать. Конечно, может быть, у них было отношение другое к храму Божию, потому что вот, ну, мне пришлось как-то быть в Швеции и восхищаться одним молитвенным домом, как там все чистенько, красиво, вот, ну, просто стерильно там все. Ну, а мы за столом сидим, беседуем, они говорят: уже пора ремонт делать. Мы говорим: а что? Они говорят: 25 лет назад мы делали ремонт последний раз. Мы такие сидим, недоумеваем. Вообще там хоть бы где-нибудь красочка, знаете, где-нибудь царапинка была. Ничего, вообще вот идеально в молитвенном доме. У них мысль, время прошло, уже надо ремонт делать. Ну как это, 25 лет не делать ремонта. Но тут вот думаю, что и нечестивая Гафолия там, и другие люди, которые вот относились небрежно к храму Господнему, думаю, что храм Божий нуждался в конкретной починке. И вот этот царь Иас обращается к священникам. Удивительно, вот, что не священников, да, волнует этот вопрос, а царя почему-то. Ну, кто должен прежде всего о Доме Божьем печить, да? Интересно, что и строил-то его царь, да? Несмотря на то, что кто бы должен был заботиться об этом. Мы помним, что последний священник, вот, который как-то нарисован в книге Судей, да, для нас, это, ну, и в книге Царств, это Илий, да? Который небрежно относился к Дому Божию. Сам вот своими руками допускал повреждения в храме Господнем. И вот дальше цари как бы берутся за это дело. Священники, ну, стоят в стороне, получают прибыль, серебро идет туда, доход идет в храм Господень. Но все это расходится. У всех есть свои нужды, да, свои заботы, свои семьи, а храме Божьем попечения нет. Денег нет. Все расходится. И вот проходит много лет, и вот этот царь, который, ну, любил Господа по-своему, он обращает внимание на храм и дает повеление священникам. Вот все серебро, которое идет вам, давайте-ка не каждый себе, да, делите по-своему, а давайте исправлять повреждения в храме. Друзья, и, ну, для меня, допустим, это удивительно. Проходит, мы читаем, 23-й год царствования Иаса. Ничего не меняется. Серебро идет, все идет. И сам Иас как будто забыл про это дело, да, не контролирует. Дал повеление, и опять 23 года. Царство живет, там все, священники служат, каждый по-своему. А храм все отваливается, отваливается потихонечку, рушится там, да. Все пачкается, пылится. Небрежность. Дом Божий, те, кто должны смотреть, ничего не делают. И вот тогда этот царь Иас снова как бы обращается, зовет священников, выговор им делает и дает конкретные повеления, как и что нужно делать. Не просто в общем, да, исправляйте, а конкретно. Вот это сделайте, вот это и вот это. И начинается работа, да, пошла. Своим чередом, когда дело коснулось конкретности, конкретных вещей. И вот я знаю, что мы также, допустим, ну, совершаем служение, и каждый что-то, ну, по-своему старается. Но, друзья, мы всегда очень нуждаемся в конкретности, чтобы конкретно друг другу подсказывать, конкретно смотреть на вещи, конкретно замечать и все вещи называть своими именами. До тех пор, пока мы в общем говорим о проблемах, эти проблемы так вот, они и остаются. Остаются без внимания, и они, может быть, на наш взгляд, ну, проблемы, ну, что ж, у всех они есть. Ну, они не имеют глобальных, ну, таких вот вещей, которые нужно вот срочно решать. Ну, проблемы есть проблемы, у всех они есть. Но тогда, когда мы точно, да, определение даем, и говорим о последствиях, к которым они приведут, то для нас иногда становится страшно. А вот в книге пророка Агея Господь обращается к народу Господню и говорит: вы посмотрите, у вас все плохо. И урожая нету, да, и бедствия. У вас все рушится, вы работаете даже для дырявого кошелька, у вас все, разорение кругом. И говорит: знаете почему? Это потому, что вы к Дому Божию так относитесь. Вот начните за Домом Божьим правильно, да, и тогда увидите благословение. И вот нужно сказать, что люди, да, они настолько вот способны привыкать, приспосабливаться, ну, пока вот им как, ну, совсем плохо не станет, они, как правило, не пытаются исправлять повреждения. Ну, терпят, смиряются как-то, а у них все хуже и хуже и хуже. И в конечном итоге, если мы читаем историю церкви, да, если брать вот, ну, в книге Откровения там есть послание семи церквям. Если брать это во времени, да, что каждая церковь соответствует определенному времени, то состояние церкви идет хуже и хуже. И, допустим, если филадельфийская церковь и стоит как хорошая, да, ну, допустим, к ней нет порицания, но о ней сказано, ты немного имеешь силы. Для нее сам Бог открывает дверь, она бы никогда не пошла. Сам Бог открывает перед ней дверь, у нее силы нет. У нее мало силы, ты немного имеешь силы. И тут милость Божия, почему она стала такой? Но в конечном итоге сила теряется, а книга Даниила нам говорит, что беззаконник придет по совершенному низложению силы народа Божия. По совершенному низложению. То есть церковь слабее и слабее. И если бы не сократились те дни, то вообще бы никто не спасся. То есть Бог положит предел. Бог положит. А народ Божий способен привыкать. И не только привыкать, а Лаодикийской церкви мы читаем, что они вообще считают, что у них все хорошо. Они вообще ведение потеряли. И вот здесь, представляете, им уже сказано, да, исправляйте, плохо в храме. 23 года проходит, никаких движений. Служение совершается, вроде как все нормально, жизнь идет. Ну, храм не развалился же, да, есть куда приходить, и хорошо. А Господь говорит, а я буду взыскивать за дом Божий. И вот, друзья, мне так вот хотелось немножко, ну, поговорить об этой теме, потому что она для меня когда-то стала дорогой. И хотелось бы, чтобы все мы могли как-то, ну, серьезно подходить к вопросам повреждений в Доме Божьем. Повреждений. Потому что мы призваны трудиться в Доме Божьем, да? И мы как раз вот те священники. Мы те священники, которым Господь доверил агнцев, доверил овец, да? Которых нужно пасти. А кроме этого, Слово Божие нам говорит, что вы и сами-то, да, храм. То есть, есть храм и внутри нас, да, и мы сами в храме трудимся. И мы призваны содержать в порядке и то, и другое, да, и внутренний свой храм, и внешний. Мы вчера немножко говорили уже вопрос верности, это вопрос нашего личного взаимоотношения с Богом, верности, да, сохранения. И вопрос верности, это когда мы дело Божие делаем до конца, твердо взялись и сохранили верность до конца. И вот здесь, говоря о храме, конечно, мы говорим о служении Богу. Служение в храме. Как сам Иисус Христос, как первосвященник, относился к храму Божию? Мы читаем в Евангелии от Марка, в 11 главе. Давайте мы прочитаем посещение храма. Евангелие Марка, 11 глава, с 11 стиха я прочитаю. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12». Вот Иисус Христос, Он первосвященник, да? Посмотрите, книга, Библия нам открывает, дважды Он посещал храм, в начале своего служения, да, и в конце. И дважды что Он там делал? Осматривал и убирал повреждения, да? Удалял оттуда. Дважды. Вот правильное отношение служителей Божьих, да? Какое? Забота о храме. Забота. И какая забота, да? Вот здесь вот эта фраза очень важна. Осмотрев все. Вот для священника не безразлично. Он не смотрит в общем, да? Он осматривает все, вникает во все. Для него ничего, ну вот, не малозначимо, да, в храме Божьем. Все осматривает. И мы вчера тоже обращали на это мысль, внимание какое, что очень важно, заметив, да, не спешить. Посмотрите на Иисуса, да, Он осмотрел все и вышел. Да? На следующий день Он вернулся к этой проблеме. И написано, что Он пошел, отдохнул ночью, а на следующий день приходит в Иерусалим И, вошедши в храм, начал выгонять продающих, покупающих в храме, столы миновщиков, скамьи продающих голубей, опрокинул и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли «Дом мой домом молитвы назовется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Друзья, вот осмотрев, ушел в сторону, оценил, взвесил, какими методами нужно действовать, да, с чего нужно начинать, кто виноват, что надо прежде всего исправить, и потом только возвращается и начинает исправлять повреждения в храме. Ну, друзья, что для нас очень важно в нашем служении или же в исправлении вот данного повреждения? Что здесь было вот такого страшного в этом повреждении, да? Ведь когда-то Богом было заповедано, что если кто-то далеко живет, то он может принести с собой деньги, да? И потом, придя в храм, купить то, что нужно для жертвоприношения. Было это заповедано самим Господом. Но здесь мы видим, что все это происходит именно в самом храме, торговля. В самом храме. И кто там люди, да? Кто такие люди, вот, ну, торговцы, да? Кто такие вот миновщики денег? Ну, тем, думаю, что это искушение постигало всех на протяжении всех веков. Вопрос торговли, мены денег, людей вот этих завязанных в этой сети. Это всегда было, ну, недолжное духовное состояние. Тут и любостяжание, тут все что угодно, вот пороки внутренние. Поэтому Иисус Христос, говоря об этих людях, Он говорит как о разбойниках. Вот эти люди, которые здесь находятся в храме. И они имеют место, они участники богослужения. Вот в таком своем состоянии, они же Богу служат, да? Ну, вот в их представлении они, ну, помогают в служении Богу. Они участники служения. Но они разбойники, они с нечистым сердцем, с нечистыми побуждениями, с нечистыми желаниями. Они, ну, вот, как бы, ну, свою помощь оказывают в доме Господнем. Господь таких людей не терпит. Вот с этими внутренними мыслями. Интересно, что как-то у нас было братское общение, и там, ну, Петр Данилович, по-моему, говорил на тему «берегитесь». Вот это слово он взял. И некоторых вещей. Одно из них – лицемерие, да, и любостяжание он взял. Два таких качества. И он обратил внимание, что где мы встречаем вот это слово «берегись», да? Где? И он говорит, обычно там, где, ну, грозит смертельная опасность. Ну, берегись там автомобиля, поезда, чего-нибудь. Ну, то, что может тебе, ну, принести достаточно серьезное увечье. Там мы встречаем это слово «берегись». И вот когда Господь наш говорит о любостяжании или о лицемерии, да, Он говорит «берегись». «Берегись». То есть эти вещи, которые тебя погубят, если ты от них не убежишь. И вот здесь собрались люди, да, собрались люди, служат Богу, но у них в сердце чего? Не то, что нужно, да? У них в сердце свои корыстные цели. Свои корыстные желания. В служении Богу. Господь таких людей выгнал из храма просто. Они не могут быть участниками служения. Богу не нужны такие жертвы. Кроме того, что они делали своим поведением? У нас тоже в церкви как-то была проповедь. Эти помощники, что они делают? Андрей Савченко проповедовал о том, что ведь человеку, да, который должен был жертву принести, допустим, за грех, за свой, да, или за что-то, ему надо было вести эту жертву. И он бы и хотел свой грех спрятать, ему очень неудобно, да? Но ему надо вести там вола или козла, и он ведет его по деревне, там по улице, по городу, да, в Иерусалиме, в храме. Представляете, тащить этого вола или козла? Ну, что такое? Это упирается, это мычит, это кричит. Ну, и все смотрят, и все же понимают, что зачем ты его тащишь. Значит, ты что-то виноват перед Богом. А кто этого хочет, да? А Бог именно так заповедал, да? Веди. И веди не овечку, да, за грех за свой, а козла веди. Того, кто всему миру скажет, что ты грешник. И ты ведешь, и тебе стыдно, и больно, но ты ведешь, и все знают, что ты грешник. И почему? Потому что такое отношение ко греху должно быть. Его надо осудить. Его надо предать вот самому позорному суду. Грех. А тут облегчение. Облегчение. И ведь человек, если он, мы же знаем, допустим, из личной практики, если человек как должно не осудил грех, он никогда от него не получит освобождения. И поэтому мы людям говорим, что когда в вашей совести грех, и вы просите прощения в личном плане, и не имеете освобождения, идите к служителю, да, исповедуйте этот грех, откройте его. И когда человек готов осудить, да, когда он готов открыть этот грех, Бог сразу прощает. Богу не проблема простить грех, но когда у человека нет должного суда для греха, да, то грех остается на человеке. Человек не получает свободы. И вот здесь такие помощники, которые грех прячут, грех завуалировали, да, они сами грешники, и другим снисхождение делают. И вот в церкви либерализм такой, да, вот сплошной проникает, все хорошо, все прекрасно, ты грешник, не говори никому. Зачем? Это твои проблемы. С Богом их решай. Вот, и все. А человек так и решает их. Вот всю жизнь. Богу надо на суд вынести. А его тут в храме пригрели, приласкали, спрятали этот грех. Все вот между нами осталось. Все нормально. Не надо. Зачем отлучение в церкви? Зачем наказание? Не надо все это. Не надо. Вот все давай спрячем. А мне понравилось, вот интересно, Михаил Иванович Хорев, он рассказал о том, что у них дети как-то плохо себя вели очень в собрании. Помните, да, вот кто у нас были? И что он сделал? Он их вывел перед собранием и заставил каяться. Перед всем собранием вывел детей, высказал им их преступление, да, открыл и призвал к покаянию. И что вы думаете, он говорит, подействовало? Осужден грех, открыт. А вот здесь помощники, да, которые все это дело прячут. Прячут. Вот мы с тобой тихонечко там все решили нашу проблему, а у нас следующее собрание опять такое же. А потом опять такое же. И мы друг друга призываем, братья и сестры, вот если видите, да, подойдите, скажите родителям, нельзя оставить скрытым какой-то поступок, нельзя. Тем более, что, допустим, в детстве, если, ну, ребенку, допустим, 1-2 раза снисходить, да, потом очень трудно исправить. И вот кто, может быть, слышали беседы Веры Кушнира о воспитании детей, то там она пишет, ну, говорит такую вещь, что очень важно для детей всего лишь одно предупреждение, ну, потом уже наказание без предупреждения, чтобы у него выработалось отношение такое правильное. Потому что тогда, когда родители 3 предупреждения делают, потом наказание, да, то они 3 раза будут не слушаться. А на 4-й послушаются, у них стереотип уже вырабатывается. А если родители постоянно, допустим, обещают и не наказывают, то дети прекрасно это понимают, что можно родителей уже не слушаться. И вырабатывается такое отношение к беззаконию, ко греху. И вот здесь Иисус Христос, Он этих людей сразу выгнал. Он увидел, что это повреждение в храме. Хотя это было удобно. Это было, ну, для всех вот, ну, как-то хорошо. Прям тут вот не надо никуда идти. Все, в общем-то, для блага служения Богу. Все хорошо. Но это было неугодно Богу. И вот Господь этих людей выгоняет. Друзья, и мне тоже хотелось вот, ну, обратить на это внимание. На что? Чтобы, ну, как-то нас не устраивало само служение. Лишь бы как. Главное, чтобы вот труд Божий совершался, чтобы всем было хорошо, удобно. А важно внутренние побудительные мотивы к этому служению. Внутренние. Обращать на это внимание. Вот Христос осмотрел все, сделал правильную оценку. И тогда начал действовать. Потому что если мы заметим... И некоторые даже делают снисхождение, вот Павел как-то говорил, что, ну, некоторые там по любопрению, да, проповедуют Христа, я и тому рад, лишь бы там о Христе, да, проповедовал. И некоторые, ну, на это делают оценку. Ну, неважно там, дети там побаловались, пошутили, потом там спели, сыграли там где-то, ну, лишь бы, или же вот как, ну, игру такую устраивают, лишь бы Слово Божие заучивали, да? А потом мы начинаем бороться у детей шутки и Слово Божие, откуда они выработались. А вот от такого несерьезного, ну, внедрения этого Слова Божия, когда-то это как игра внедрялось для них, оно как игра и осталось. И вот богослужение, да, богослужение, что оно в себя включает? Мы же должны понимать, да, что и мы сами, ну, храм, да, живущего в нас Духа Святого, мы себе не принадлежим, и мы должны в чистоте содержать себя. И мы понимаем, что даже наше детское занятие, которое, да, у нас проходит, это тоже богослужение. Вот когда, может быть, кто-то слушал вопрос о музыке, там тоже есть, ну, такое разномыслие. Одни говорят, что свадьба – это не богослужение, да, а праздник. А другие говорят, что, ну как, у нас все богослужение. И поэтому, если говорить о музыке, там, о каких-то декламациях, то надо одинаковое отношение. Что на свадьбе, что на собрании – одинаково. Это же богослужение. Или говорят, а мы, когда в машине едем, можем и такую музыку слушать, да? Ну и включают там то, что на собрании. Мы на собрании никогда этого не включим. Ну и все так. Или, допустим, говорят, мы в такой одежде на собрание ж не ходим, да? А Господь говорит, мы кто? И когда? Всегда, да? Всегда мы храм. Всегда. И у Бога так не бывает, что Он на собрании нас наполняет, да? А с собрания мы вышли, как некоторые, да, говорят, ну, отпусти нас с миром от ног твоих, да? И пошли, он тут остался, мы пошли. Уже мы не храм, мы переоделись, там прическу навели, покрасили, все нормально. А на собрание пришли, мы уже храм снова. И вот это все, друзья, вот, ну, как хорошо, когда замечаются эти повреждения, не только когда они уже стали, ну, реальными, когда уже проблема назрела, а когда мы замечаем вот эти побудительные мотивы. Вот для Христа они безразличны. Для священника Иодая он почему-то десятилетиями мог, ну, терпеть эти повреждения. Потом это печальные последствия были. Но вот как хорошо, когда эти повреждения нам не безразличны, когда мы наблюдательны, когда мы, как Христос, вникаем во все, осматриваем и обращаем внимание в самый корень. Представляете, вот на протяжении многих лет, когда вот это совершалось в храме, да, вот это облегчение, вот это покрытие грехов, вот это, ну вот, снисхождение к богослужению, когда вот это скверно, да, там наполнялось. Ведь все это время, ну, это было время, когда, ну, Бог не мог действовать, когда люди со своими грехами оставались, когда люди в совести своей не получали никакого освобождения. Все было вот так, ну, облегченно, просто, и люди не имели должного в своем отношении с Богом. Просто не имели. А эти люди, ну, в своем мышлении, будучи грешниками, ну, отъявленными, да, с грехами своими, которых надо беречься, они считали себя участниками служения, они трудились для Бога. Вот. И Христос очень, ну, серьезно осуждал потом и фарисеев, говорил, что вы там десятины даете, с чего? С пустяков, да? А главное забыли. И тоже вроде бы вот служение Богу проявляется, да? Но Христос видел корни, да, и Он должен был на это обратить внимание, где они плохие, да, вам нужно и то, и другое делать, и Он об этом сказал. И очень важно вот нам понимать, что служение Божие, оно, ну, как-то для Бога, оно не безразлично, как совершается. Если мы можем снисходить к чему-то, да, то Бог-то с грехами не имеет дела, да, Он вообще грешников не слушает. А если мы где-то в сердце понимаем, что кто-то неправ, да, и совершает служение не так, как должно, то надо на это обращать внимание обязательно. И вот, допустим, ну, в молодежной жизни, может быть, и среди детей замечается такой момент, что не все равно людям, как и когда совершать служение. Не все равно. Здесь есть, ну, определенные моменты. Допустим, ну, молодежи, да, решается вопрос, поедем на посещение. И сразу вопрос, как поедем и кто поедет. Ну, есть же, да, такой момент. И если, допустим, едем удобно, на автомобиле там, с хорошей компанией, значит, едем все. Если там едет такой брат, которого мы немножко недолюбливаем, да, но он серьезный, там не даст нам посмеяться, значит, мы не едем, у нас нет возможности. О чем это говорит? Служение Богу совершается как? Мы с молодежью беседовали, это как раз признак теплоты духовной. И мы взяли, ну, как бы в основание два таких момента, чем определяется теплость духовная. За Аполлоса написано, что Павел его очень просил прийти в Коринф, да? Но написано, он не хотел сейчас, а придет, когда ему будет удобно. Ну и мы не стали судить Аполлоса, потому что, ну, у него свои моменты. Но вот эта характеристика теплого христианина. Он не делает это как тогда, когда его просят. У него нет времени обычно, у него он занят. Или же у него другие есть причины, по которым он не едет. Он служение, когда ему это удобно, совершает служение. И он не служитель Божий, он не предан, он не отдан полностью на служение. Он делает, когда ему удобно. Он трудится, его нельзя обличить, что он какой-то, ну, вообще не при деле, он грешник там, он трудится. Но все делает, когда ему легко и удобно. И вот здесь облегчение в служении. Облегчение, да, Христос с этим не смирялся. И вот очень важно это замечать моменты. Я, конечно, опять-таки возвращаюсь к той мысли, что нельзя рубить, да, эти моменты, давайте мы срубим, больше так не будем, все у нас будут на членское собрание, и все поедут, да, на служение. Нет. Вопрос вот оценки, да? Получить от Бога милость такую, узнать, как исправить, как подойти к душе, чтобы изменить вот это отношение. Но увидеть надо, как повреждение, дать оценку правильную этому состоянию. Если это есть, надо менять. Вот, допустим, в это лето мы решили в поход, ну, молодежь, не пойдем в лес. Ну, так вот, на братском, да, решили. У нас есть вот неделя, мы же все обычно идем в лес, все могут на недельку отпроситься там с работы, с учебы, тем более летнее время, ну, неделю можно выкроить. Давайте мы эту неделю потрудимся на стройках молитвенных домов. Ну, ту же самую неделю, что мы в лесу живем, давайте мы на стройке. Вот у нас есть места, где стройка идет, мы распределили много мест. Может быть, кто-то помнит это. Что вы думаете? Еле-еле мы двоих людей в июле месяце отправили на стройку в Великий Устюг. Еле-еле мы нашли двоих людей. И потом поздней осенью мы еще еле-еле набрали группу, чтобы съездить на недельку в Апатиты, помочь там на стройке. О чем это говорит? Это говорит о повреждениях. О повреждениях. Если бы мы пошли в поход летом, в лес, я уверен, там было бы немалое количество людей, которые спокойно бы все стройки наши обслужили. Уверен. Но этого не произошло, друзья. Почему? Потому что это неудобно. Потому что ради этого не готовы жертвовать. Не готовы. Потому что это трудно. Здесь нету вот, ну, чего-то вот ну, интересного, да, приятного. Это повреждения. На них надо обращать внимание. Нельзя оставить так. Нельзя. Или, допустим, вот в нашем молитвенном доме мы столкнулись с проблемой дежурства. Дежурства. Не хотят люди дежурить. Почему не хотят? Ну и там начинают. Вот те не приходят, эти не приходят. Ладно. Как мы будем дежурить? Ну, оставили это на самотек, кто-то там решил, как будем дежурить. Давайте будем дежурить, кто с кем дружит. Вот такие группы у нас и будут для дежурства. Вот нам весело этой компании, да, мы будем дежурить. У нас получается хорошо. И раз-раз набралось несколько компаний хороших. И дежурство пошло. Пошло, сами устроили, не надо там наблюдать, даже все идет своим чередом. Почему? Интересно. И такая проблема у нас была, когда у нас даже и групп не составляли. Там одна группа подобралась такая. Не надо нам помогать, мы сами будем дежурить. И они каждое воскресенье намывали полы в молитвенном доме, задерживались там допоздна, а потом еще куда-нибудь ехали. Почему? Потому что они Богу хотели служить. Смотрит. И когда, допустим, я как ответственный, да, махаю на этой рукой, что я делаю? я оставляю повреждение еще в худшее состояние, чтобы оно шло. Оно потом даст свои результаты, оно потом во что-то выльется, но сама суть, Бог-то не принимает такие жертвы. Богу-то такое служение не нужно. Да, оно совершается, оно идет, оно вот вроде все на месте, там посещение осуществляется, там служение идет, а оно не нужно Богу. Оно нам только нужно, такое служение. Бог таких людей выгоняет из храма. И вот, друзья, мне хотелось бы, чтобы мы вот так вот, как поставлены на служение, смотрели очень внимательно на то, ради чего что-то делается. Хочу сказать, что даже такие моменты, ну, участие в собрании, да, участие, или же на посещении. Вот едет, допустим, какая-то группка. Ну, я сам столкнулся с этим. Они в нашем собрании никогда не участвуют ни пением, ни стихотворением. Но когда я их взял вот этой группой, да, они такие активные участники. Ну, там братья и сестры вместе, друзья такие, вот, ну, компания. Я их взял с собой на посещение. Они готовы были петь, стихи рассказывать, там, проповедовать, сколько угодно. Почему так? Почему они не готовы служить Богу, вот нормально совершать служение? А когда вот они своей кучкой, они совершают служение. Или, допустим, раз-раз, кто стихотворение будет рассказывать? Кто? Ну, единицы таких вот людей. А потом выясняется, я уже тут как-то говорил, оказывается, у сестер мышление такое, да, вот стихотворение рассказать, себя показать, ну так, чтобы показать вид, что я вот, ну, хорошая сестра такая. Ну, глядишь, кто-то посмотрит на меня и, ну, потом замуж выйду. Или точно так же, вот, допустим, когда вся молодежь, да, вот присутствует, эти сестры сидят. Сидят спокойненько вот за столами, да, их не дозовешься, чтобы участвовать. Если там появляются какие-то братья, да, определенные, эти сестры самые лучшие поварихи, самые лучшие кухарки, они тут суетятся, все. Для чего это делается? Друзья, и мы понимаем, что это повреждение. Да, они хорошие сестры, вот тут нормально, у нас так вечер прошел, они так и нас обслужили, но кому нужна эта жертва, да, была? Кому это приносилось все? Богу, и мы понимаем, что да, нам было хорошо, но это еще раз и еще раз серьезно помолиться Богу, и для нас еще один вопрос, который надо решать, который нельзя оставить вот так вот без внимания. Точно так же, детки, начинается с малого, когда им просто вот хорошо быть вместе, и мы переводим в молодежь, а они все равно остаются своей кучкой, да? Своей. Почему? И их, допустим, разбить по молодежным даже группам дежурства бывает очень трудно. Почему? Потому что им вот вместе хорошо, и они готовы служить Богу, потому что им хорошо. Не потому что они Богу хотят служить, и им все равно, как, на каком месте. А вот тогда, когда нам удобно, тогда мы будем служить. Если вы нас разобьете, мы обидимся, ничего делать не будем. И мы понимаем, что это тоже повреждения в храме, да, и вот как, допустим, важно с самых первых моментов вот эти повреждения удалять, пускай на детском уровне, но приучать детей служить Богу не так, как нам удобно, да, не так, как вот, чтобы нам было полегче там как-то, а чтобы было богослужение. И как вот иногда с детского возраста люди приучаются. Почему вот сестра из Чагоды рассказывала, да, и у нас точно так же дети тормошат там, когда мы на детское пойдем, будет ли у нас детское, им детское больше нравится. Почему? Да, мы стараемся там, чтобы было, ну, интересно так вот, ну, на детском уровне их заинтересовать. Друзья, и здесь где-то тоже может крыться опасность, когда у детей отношение к богослужению такое, а там неинтересно, на молодежное ходить не буду. Где он этому научился? Откуда он взял эту мысль, что богослужение должно быть интересным? Что разбор Слова Божьего должен быть интересным? Откуда у него эта мысль? А начинается все отсюда, с маленького возраста, когда ему вот на таком вот играючи, да, преподносили, когда ему там рассказики какие-то интересные, все это правильно, полезно. Но, друзья, везде нужно усматривать, чтобы не переборщить, да? чтобы не приучить к такому вот неправильному отношению к служению. Вот когда удобно, когда интересно, значит, буду ходить. Нет, значит, я не буду делать. А это опасность, это как раз признак теплоты. И кто его воспитывал, этот принцип? Кто? Иногда вот может такая быть опасность, когда сами священники и цари к этому приучают. К этому. И вот здесь мы видим, что, допустим, когда Иисус Христос вошел в храм, он этого не потерпел. Он сразу обдумал, и дважды он наводил порядок. И знаете, друзья, самое трагичное, что когда все-таки не, ну, Господь увидел, что все равно там все совершается так, как людям удобно. Не ради того, чтобы Богу служить, а совершается все так, как удобно. Что произошло? Иисус Христос сказал: «Дом ваш», и он остается пуст. Друзья, вот когда мы совершаем служение, как нам хочется, как нам удобно, то это наш дом. Вот храм Духа Святого, да, который должен принадлежать, дом Божий, который Богу должен принадлежать, Бог говорит, дает правильную оценку, это ваш дом, и он будет пустой. Вот, друзья, поэтому это не безразлично, это нельзя оставить в стороне, потому что мы ответственны, чтобы дом, да, в котором мы трудимся, это был дом Божий. Наш дом, это тоже был дом Божий, а не наш. Потому что тогда, когда мы делаем, как нам нравится, как нам хочется, как мы вот, ну, умеем, как нам, ну, вот, на мысль легло там, то это наше. Но тогда, когда, как мы вчера рассуждали, когда мы от Господа хотим получить, да, когда мы в послушании Слову Божию, то тогда уже это Божий дом. Тогда мы делаем как Господу. Но здесь очень важно не делать скоропостижных выводов, да? Нельзя осудить. Поэтому начинается все с своего храма, да? А потом для других уже Господь говорит: тогда узнаете, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Ну, еще одна мысль, которую хотела здесь отметить, и прочитаю ее из 4 книги Царств, 16 главе, 16 глава, 10 по 14 стих. Тоже такое отношение к Дому Божию. «И пошел царь Ахаз навстречу Тиглафилосару, царю ассирийскому, в Дамаск. И увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска. И сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву. И сожег всесожжение свое, и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы своей жертвенник, а медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним, и поставил его сбоку этого жертвенника на север, и дал приказание царю Ахазу священнику Урии, сказав: на большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение, вечернее хлебное приношение, всесожжение от царя и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли, и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякую кровью всесожжение, и всякую кровью жертв окропляй его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения. И сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз». Вот, друзья, еще одна подмена, да, в Доме Божьем. Мы знаем, что вот, ну, пророки Божии и те, кто действительно почитали Бога, они всегда обращались к первоисточникам, обращались назад и делали то, как вот отцы их, да, делали. И вот мы знаем, допустим, о пророке Илье написано, что когда он зашел на гору Кармил, и там были, ну вот, пророки Ваалы, да, там, помните этот момент? И там священник Илья, пророк, он совершал всесожжение Богу, да? То там написано, он восстановил разрушенный жертвенник. Помните, да, это выражение? Он восстановил разрушенный жертвенник. Что это за жертвенник был? Кто его строил? И кто его разрушил? на горе Кармил. Никто не знает, да? Потому что об этом не написано. Может быть, это был жертвенник, который строил когда-то Авраам, Исаак, Иаков, которых была привычка, да, такая, ходить по земле Хананской, им Бог сказал, да, что это будет ваша земля. И у них было такое вот отношение, ну, к жизни. Они ходили, вот, ставили свой шатер, и жертвенник строили, и на нем всесожжение. Потом дальше переселялись. И так, я думаю, что осталось немало жертвенников Господних. То есть, может быть, это и этот жертвенник. Может быть, уже более поздние времена. Но как бы там ни было, это был жертвенник Господень, на котором Богу приносили жертвы от искреннего сердца. Жертвы, которые Бог принимал. Это самое главное. С этим жертвенником связано общение человека с Богом. Это жертвенник, на котором действительно происходили вот это общение с Богом. Потом мы читаем, что о царе Соломоне написано, что когда он встал на царство, да, то написано о нем, что он взыскал медный жертвенник. Помните, да, такое выражение? Несмотря на то, что царь Давид, допустим, он, ну, перенес ковчег в свой город, устроил там скинию, а жертвенник забыл. Жертвенник остался в Гаваоне. Почему так произошло, я не знаю почему. У Давида был свой жертвенник. У Давида был вот этот, ну, ковчег, и он тут поклонялся Богу. О Самуиле написано, что он взыскал Господа и со всем народом взыскал медный жертвенник. Почему? А потому что этот жертвенник, он был построен по установлению Божию, да? Господь сказал. В нем не было какой-то особой красоты. Ну, если мы читаем описание, да, это деревянный ящик, сетка там посредине, и обит железом, да, медным, ну, листами железа. Ну, то есть обычный ящик такой. Но что в нем ценно? Этот жертвенник, который сам Господь заповедал, да? Этот жертвенник, на котором отцы приносили Богу жертвы и были услышаны. Бог имел общение на этом жертвеннике. И поэтому царь Соломон, он Бога искал. И ему было не безразлично, он начал искать те источники или те методы, те средства служения, которые действительно угодны Богу. И написано, когда он вознес всесожжение, Бог явился ему. Ну, так произошло, да? Он нашел то, чего искал. Потом Соломон построил другой жертвенник медный. Не знаю, куда он тот делал. Неизвестно. Но построил другой. И мы видим, что и всесожжение на этом жертвеннике тоже Бог принял, да? Ну, то есть Господь усмотрел, что это тоже, ну, угодно ему. Потому что и этот жертвенник, думаю, что он был устроен по принципу старого жертвенника, просто чуть побольше был, тоже медный жертвенник, тоже деревянный, обитый медным железом, да? А вот здесь мы читаем о чем? Когда люди начинают отступать от Бога, да? Их волнует вопрос жертвенника. Им не безразличен вопрос, как совершать служение, на каком жертвеннике. Ну, казалось бы, ну, хочешь ты там, да, дружить с миром, ну, дружи себе на здоровье, да, сам. Нет, его волнует вопрос жертвенника. Ему надо всех туда вовлечь. Ему надо, чтобы все. И ему надо сдвинуть. А поставить большой, красивый, который ему понравился, который он увидел там, где-то на стороне. Вот этот жертвенник надо ему поставить и всех вовлечь в это служение. А если глубже смотреть, значит, всех лишить общения с Богом. Вот мы его отодвинем в сторону до усмотрения. А пускай все сожжения сожигаются здесь. И что произошло? Разобщение с Богом произошло. Не иначе. Друзья, и мне здесь тоже хочется обратить на что внимание. Вот в данном случае методы наших служений, методы, нас они волнуют очень. И я знаю, что прошлые семинары у вас проходили, всегда были поиски методов, да? Поиски, какие-то пособия, каких-то преподавателей, там может быть к психологии обратиться, может быть там к западной вот какой-то богословию обратиться. Но всегда нас волнуют методы служения, всегда волнуют. Друзья, что в этих методах должно быть важным? Что в этих методах? Я не против новых методов, да? Но вопрос, где мы их заимствуем, да? И имели ли в своей истории эти методы действительное общение и приближение к Богу? Имели ли они в своей истории? Или же это просто то, что мне понравилось? Или это просто то, что на сегодняшний день красиво? То, что на сегодняшний день, популярно? Вот это я начинаю продвигать. Что волнует меня, когда я те или иные методы использую? Вот Библия нас ориентирует, что методы служения Богу, методы правильные, это методы отцов, методы, которые действительно в своем корне, в своем главном, они несли общение с Богом, приближение к Богу. И вот то, что действительно испытано, то, что действительно несло вот это общение с Богом, вот это надо восстанавливать, это надо укреплять, это надо продвигать, чтобы к этому приобщались дети наши, чтобы наше служение продолжалось на том основании, которое действительно в прошлом имело общение с Богом. Если наши методы, они просто сегодня имеют красивую окраску, да, но прошлого мы их не знаем, не надо спешить их внедрять, не надо. Если мы хотим позаимствовать, допустим, что-то, но мы знаем, вот почему мы, допустим, не приглашаем на наши братские курсы библейские, ведь много педагогов, много, хороших людей, которые нам хорошо изъяснят Слово Божие, они квалифицированные богословы, но мы их не приглашаем на наши библейские курсы. Почему? Потому что мы видим итог служения, да, какой-то отрицательный. Мы видим, что образ жизни не меняется в лучшую сторону. И мы поэтому понимаем, что эти педагоги нам не помогут. Просто не помогут. Мы лучше вот своими дедовскими методами будем вникать в это слово, будем молиться. Но это то, что нам несет общение с Богом. То, что через чего наши отцы имели общение с Богом. Пускай мы выглядим серо, пускай. Но мы с Богом не потеряли общение. Вот что главное. И вот царь Соломон, несмотря на всю свою премудрость и величие, он взыскал старый жертв. Взыскал. Почему? Там Моисей поклонялся, там Аарон поклонялся, там поклонялись отцы, там Бог являлся людям. Я буду искать вот этот. Пускай все меня унижают, но я на нем принесу тысячи всесожжений, и там мне явится Господь. И вот, друзья, наши методы, откуда мы их будем заимствовать? И, друзья, здесь вот пускай нас не удручает, что мы не знаем новых методов каких-то. Пускай. У нас есть старый метод. Старый какой? Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно. Таким образом себя спасешь и слушающих тебя. Вот когда, что этот медный жертвенник нес в себе, прежде всего, это омытие греха. Что несла вот эта кровь? Это жертвенник, где люди несли жертву, где люди получали прощение, где люди получали общение с Богом. И вот для нас сегодня что самое главное? Свой храм в чистоте хранить, чтобы не допускать там повреждений. И это мы найдем только вот на этом медном жертвеннике. На сирийском жертвеннике никто этого не найдет. Там мирская слава, там красота и внешность, вот это великое. А для нас важно сердце чистое, да, храм Божий чистый, да, и общение с Богом. Вот что для нас важно. И вот это бы иметь, и вот это бы передать, это самое главное. Мы вчера об этом говорили. Передать тайны Божии, строить дом Божий какой? А вот чтобы самим быть водимыми Духом Святым, и чтобы вот наши дети, молодежь, наши братья и сестры, все вокруг нас, те, кому доверил нас Господь, увидеть в них эту жизнь. Вот это главное, вот к чему стремиться нужно, чтобы жизнь Божия, и тогда Господь никогда не скажет «ваш храм», потому что это будет Его храм. Там все возвещает о Его славе, там нет ничего нашего. И к этому нас призывает Господь исправлять повреждения, удалять повреждения. А там, где мы, там, где наше, там, где вот интересно, там, где легко, там, где приятно, это все наше. И это нужно постепенно удалять, как повреждения. И пусть Господь благословит вот так вот осматривать все, друзья, и давать всему правильную оценку. А потом с Божьей помощью правильно исправлять, чтобы в нашей вот сегодняшнем служении не было так, как в жизни вот Иаса и священника Иодая. Проходят десятилетия, а ничего с места не двигается. все приходит еще в худший упадок, друзья. А история вот церкви, Библия нам говорит о том, что церковь идет вот по такому пути. А нас Господь призывает побеждать, то есть противостоять этому духу времени. И пускай мы обратимся к самым старым методам, но мы сохраним верность Богу. Пускай у нас будет мало силы, может быть, но мы останемся верными. Это главное в нашей жизни. Пусть Господь благословит нас в этом. Помолимся Ему. Аминь.